Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Да, это программа «Особое мнение», не вполне в такое свое обычное время. Ну вот вместо программы «Народ против» у нас сегодня «Особое мнение» с Андреем Илларионовым, бывшим советником президента России по экономическим вопросам и президентом фонда «Институт экономического анализа». Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер нашим радиослушателям и телезрителям.
И с наступающим вас Новым годом сразу.
Не вас
также. Потому что уже осталось совсем немного.
И наших слушателей, и наших зрителей.
Да. У нас сегодня, конечно, подведение итогов года, который Андрей Илларионов в своем блоге назвал годом нарастающего абсурда. Ну, вот тут 13 позиций, 13 номинаций, по которым эти разные события года как-то вами классифицированы. Наши слушатели и зрители могут прямо сейчас зайти на сайт «Эхо Москвы» в интернете и прямо все это перед собой увидеть. Вот в сжатом виде это есть в блоге Андрея Илларионова на «Эхе Москвы» и в ЖЖ, да? А в подробном виде мы сейчас будем это обсуждать в течение ближайшего эфирного часа. Кроме того, я напоминаю, что у нас есть смс-портал +7 985 970 45 45. Я уже включила веб-камеру, которую также можно обнаружить на сайте и увидеть там Андрея Илларионова в режиме реального времени. Вот визуально. Хорошо, прежде чем...
Надеюсь, и вас тоже.
Нет, только вас. Тут камера такая, она маленькая. Ну, что делать? Жизнь вот полна несправедливости. Я, конечно, могу вот так сказать нашим слушателям.
Замечательно. Хорошая
да,
идея.
Привет вам. Да. И теперь снова вернуть камеру на Андрея Илларионова. Но у нас еще ведь одновременно и теле- и радиоэфир. Так что всеми возможными способами вы транслируетесь да, в эфир. Ну, прежде чем мы начнем обсуждать события того, что вы называете годом нарастающего абсурда, можно я вам задам все-таки вопрос от нашего слушателя из Тольятти с ником «Вечерок». Он спрашивает, а какое событие уходящего года стало для вас самым неожиданным? По-моему, у вас из 13 пунктов такого нету.
Но зато... некоторые из тех событий, какие попали в эти номинации, можно смело называть весьма неожиданными. Поскольку год у нас называется годом нарастающего абсурда.
У вас называется.
У нас, в нашей стране. То некоторые из этих событий, и некоторые из тех событий, которые не названы, тем не менее, увы, подпадают под эту категорию. Надо сказать, что очень многое, что исходило от нашей власти в этом году, вне всякого сомнения, можно назвать все-таки, даже при всем том, насколько мы привыкли ожидать неожиданно от нашей власти, все-таки было весьма неожиданным. Неожиданным по степени своей абсурдности. Ну, я, например, упомяну один из пунктов, который, в частности, здесь упомянут, даже подпункт одного из пунктов. Не знаю, как много наших радиослушателей и телезрителей имели возможность познакомиться с так называемой климатической доктриной, которую подписал господин Медведев несколько недель тому назад. Должен сказать, по бывшей работе и по нынешним вот занятиям мне иногда приходится знакомиться с большим количеством официальных российских документов, которые принимаются парламентом, которые выпускаются правительством, которые подписываются президентом. Должен сказать, что такого апофеоза абсурда, как содержательной, так и с лингвистической, так и с логической точки зрения, кажется, наша власть за последние 18 месяцев не издавала.
Вот
и с этой точки
против
зрения...
Против чего? Против вот этого документа? Против его стилистики? Или против самой идеи, что существует глобальное потепление, с которым надо бороться?
Я не против чего. Я нахожусь в состоянии глубочайшего изумления относительно деградации базовых институтов государства и людей, которые работают в государственных структурах, которые настолько не уважают себя, свою работу, российское государство, российский народ, что позволяет выпускать соответствующие документы. достаточно почитать. Я вижу, Оля, по вашим глазам, что вы не знакомились с этим документом.
Нет, я знакомилась. Я просто пытаюсь понять вот против все-таки, что вас изумляет.
Я очень бы рекомендовал уважаемым коллегам, работающим в лингвистических институтах или, может быть, специально занимающихся психологией, специально изучать этот документ на предмет исследования различных девиаций. Вы знаете, в следующий раз, или, скажем так, наверное, у нас народ талантливый, в следующий раз люди, наверное, приготовят астрономическую доктрину Российской Федерации. Я не знаю, может быть, физическую доктрину Российской Федерации, химическую доктрину Российской Федерации, математическую доктрину Российской Федерации. Список можно продолжить. Тот факт, что люди даже не в состоянии были осознать характер того, на что они замахиваются, это тоже характеризует степень этой абсурдности.
Я ничего не поняла, если честно. Я не поняла все равно, что вас не устраивает.
Меня не устраивает одна простая вещь. Государство, власть с момента зарождения имеет отношение, она проводит политику по поводу того, по поводу чего человек может принимать какие-либо решения. Законы математики существуют помимо воли и желания человека, даже если этот человек является временно занимает позицию президента Российской Федерации. Законы физики существуют помимо воли и желания одного человека, многих людей, правительства, парламента, нашей страны, какой бы то ни было другой. Законы астрономии существуют помимо влияния, желания какого бы то ни было человека. Поэтому принятие разнообразных доктрин, то есть формулирующих свое отношение, свои действия по поводу физических и иных законов, которые существуют помимо существования человека, не могут не вызывать ничего иного, кроме чувства глубочайшего изумления.
Я вижу, что у вас то, что связано с изменением климата, с климатическими доктринами и всем таким, это у вас под 9-м пунктом называется «Афера года». Большой климат-гейт тут написано. Есть серия малых климат-гейтов, принятие климатической доктрины Копенгаген. Давайте мы про климат чуть позже поговорим. Это какая-то более такая история, абстрактная, может быть, с общепринятой точки зрения.
Возможно, это просто характеризует общую ситуацию, скажем так, психологического климата в нашей стране. А-а-а. Если даже некоторые такие, как мне казалось, вполне очевидные вещи не столь очевидно воспринимаются.
Ага. Не, к климату вернемся. У меня есть ряд вопросов. Спрашивает, например, еще один человек. Триад, преподаватель из Казани, в интернете написал. Были ли за весь 2009 год хоть какие-то отрадные моменты в развитии нашей экономики, по вашему мнению, кроме повышения цены на нефть, благодаря оздоровлению экономики в других странах? Потому что ваши 13 пунктов посмотришь под заголовком про нарастающий абсурд, становится действительно как-то совсем фигово.
Значит, что касается экономики, то здесь, по крайней мере, в том вопросе, который вы сейчас назвали, есть две части. Что касается повышения цен на нефть, то оно произошло в основном не потому, что... Не только, точнее, потому, что начался экономический рост в целом ряде стран, но прежде всего потому, что накануне ОПЕК довольно существенно сократила поставки нефти на мировой рынок, и поэтому произошло существенное изменение в соотношении спроса и предложения. Это был главный фактор, приведший к повышению цены на нефть.
Позитива.
Что же касается позитива, то, в общем, эта информация хорошо известна для всех тех, кто работает с данными по российской экономике. И для всех специалистов это не является секретом, за исключением, может быть, только российских властей. В России экономический кризис в промышленности закончился в феврале уходящего года, и с марта начался экономический рост, причем экономический рост происходит очень высокими темпами. За последние 9 месяцев промышленное производство увеличилось свыше 12% рост. То есть в годовом измерении это более 15%. Вне всякого сомнения, это очень высокие темпы экономического роста, промышленного роста. Чуть позже, в марте, в апреле, в мае возобновился рост в сельском хозяйстве, в строительстве, в грузообороте транспорта и так далее. То есть, иными словами, российская экономика из экономического кризиса вышла, по крайней мере, вышла из наиболее низкой точки его. Из июня этого года уже не только отдельные секторы российской экономики, но и вся экономика, валовой внутренний продукт, имеет положительную динамику. Самое удивительное, надо отметить, что российские власти как-то этого не заметили, это не комментируют и даже вообще это не называют, даже не приписывают в свой актив.
Почему? Они скромные?
Но, видимо, это свидетельствует об уровне как-то вот понимания экономических процессов. Одновременно я хотел бы обратить внимание уважаемых радиослушателей и телезрителей на то, что реальное поведение российской экономики в очередной раз опровергает широко распространенные заблуждения и, не побоюсь этого слова, фальсификации о природе российского кризиса. О том, мы много раз это слышали, о том, что наш кризис якобы порожден тем, что что-то произошло в Соединенных Штатах Америки, кризис пришел из Америки из-за того, что там финансовый кризис или жилищный кризис, ипотечный кризис, упала цена на нефть, и вот поэтому у нас произошел кризис. Это, конечно, нелепое утверждение, и эти утверждения были полностью опровергнуты событиями прошлого года. В этом году мы неоднократно слышали о том, что восстановление экономического роста в России произойдет только тогда, когда начнется экономический рост на Западе, в Европе, в Соединенных Штатах Америки, в мировой экономике. И эти утверждения полностью опровергнуты событиями этого года. Экономический рост в России начался раньше, чем начался экономический рост в Европе, в Соединенных Штатах Америки и в целом в мировой экономике. И это, прежде чем говорить о том, почему, мы должны обратить внимание на то, что экономический кризис в России в прошлом году, в 2008 году, начался до того, как он начался в Соединенных Штатах Америки, и поэтому какую бы мы логическую модель ни предлагали, невозможно объяснить, каким образом экономический кризис, который начался в Соединенных Штатах Америки после того, как он начался в России, вызвал начало кризиса у нас. Это означает, что у нашего кризиса есть свои собственные причины. Экономический кризис США и в мировой экономике мог углубить, мог усугубить течение кризиса у нас, но не мог его вызвать.
Правильно ли я еще раз просто...
И тем же самым образом можем сказать, и завершение экономического кризиса у нас вызвано не тем, что закончился экономический кризис в мире. Есть соответствующие причины, индивидуальные причины, почему этот кризис у нас закончился раньше, чем у них. Но, конечно, восстановление мировой экономики, возобновление экономического роста в других странах могло помочь нам поддерживать этот экономический рост. Но еще раз, течение экономического кризиса у нас, как его начало, так и его завершение, полностью опровергает широко распространенные заблуждения, которые в течение двух лет столь интенсивно распространялись в нашей стране.
То есть, иными словами, вы хотите сказать, что наш кризис начался раньше, по своим причинам идет по собственному сценарию, и по собственному же сценарию будет завершаться.
Как и любое сложное событие, не бывает такого, что у любого сложного события, как у экономического кризиса, только одна причина. Конечно, есть много причин. Но из того набора причин, из того букета причин, которые реально существуют, совершенно очевидно, что существенными, значимыми и более важными причинами являются причины, характерные непосредственно для нашей страны.
Внутренние.
Можем говорить, они внутренние, может быть, они, но они имеют отношение непосредственно к нам. Они имеют гораздо меньшее отношение к тому, что происходит за пределами нашей страны.
Тогда все-таки что из наших собственных причин влияет на завершение этого кризиса, и почему сейчас вы смотрите так вполне позитивно на перспективу?
Нет, я ничего не говорил про перспективу,
что...
я только обращал внимание на то, что... Во-первых, вот коллега спрашивал, неужели вы ничего не видели позитивного в экономическом развитии страны? Мы показали, что это представление не совсем так точное. Что касается течения кризиса, мы обратили внимание на искажающие заявления относительно природы и течения нашего
это
кризиса.
Вы поняли, да.
Теперь,
а
что касается самих причин, я думаю, что мы сегодня вряд ли будем об этом говорить, потому что это требует большого, серьезного разговора о том, какие причины существуют, какие причины являются важными.
Давайте сразу к прогнозам.
Я бы воздержался сейчас от прогнозов, но если те тенденции, которые проявились в течение последних 6-9 месяцев российской экономики, сохранят свое действие, то следующий год будет годом достаточно успешного экономического развития.
Все-таки объясните мне, что такого неожиданно позитивного произошло в российской экономике, что вдруг вот вам позволяет выражать такую осторожную надежду?
Оля, я с удовольствием бы вам рассказал об этом, но это займет весь остаток передачи, честно скажу.
А вы коротко?
Одна из важнейших причин, не единственная, но важнейшая причина, которая привела к возобновлению экономического роста, честно говоря, полностью подтверждает или в значительной степени подтверждает многочисленные и выступления, и объяснения, которые я делал в течение последних 10 лет, с начала 2000 года, о природе экономического роста в России. И 2009 год полностью это подтвердил. Причем подтвердил в результате действий и нынешнего правительства, и нынешнего Центробанка, хотя, прямо скажем, никакого отношения к нынешним действиям правительства и Центрального банка я не имел. Но они реализовали вольно или невольно, сознательно, несознательно, тот механизм запуска, восстановления экономического роста, о необходимости использования которого мне приходилось в течение предшествующих 10 лет говорить неоднократно.
Давайте мы вернемся к вашему списку. Вот тут есть три пункта. Мне кажется, это имеет отношение к тому, о чем мы начали говорить. Пункт номер 3 – идея года – политическая либерализация. Пункт номер 4 – антиидея года – экономическая и технологическая модернизация без политической либерализации. Дальше у вас написано в скобках непонятно «сталинизм», «дробь» или «палка» слэш «ресталинизация». Почему политическая либерализация является идеей года? Вот. И при этом, как я понимаю, из вашей выкладки, она все это происходит с противоположным знаком.
Давайте начнем с 4-го пункта, с антиидеи года. Для всех нас не осталось незамеченным попытка российских властей вбросить в общественное обсуждение идею модернизации. И, как вы помните, когда эта идея была вброшена, то очень многие в российском обществе достаточно позитивно откликнулись на это, причем из разных частей российского политического спектра. Как те люди, кто находится в оппозиции, так и те люди, кто находится как бы в позиции, те, кто согласен с российскими властями. Но практически все, кто отреагировал на это, надеялся и, собственно, высказывался по этому поводу, что модернизация предполагает и в качестве своей неотъемлемой части политическую модернизацию, то есть политическую либерализацию, политическую демократизацию. Для многих людей оказалось очень неприятной новостью, неожиданностью, пользуясь вашей терминологией, что российское руководство понимает под модернизацией только экономическую и технологическую модернизацию, без политической либерализации, без политической демократизации. И в ответ на то, что было предложено властью, очень многие люди, находящиеся, опять-таки, в разных сторонах политического спектра, от Гарри Каспарова до Евгения Гамбахера, достаточно посмотреть, насколько различны их позиции, выразили одну и ту же точку зрения. Без политической либерализации, без политических реформ, Михаила Ходорковского тоже необходимо обязательно упомянуть в этой связи, никакая другая модернизация невозможна. И, по крайней мере, эти люди не выступают за какую-либо модернизацию без политической либерализации. Собственно, на защиту этого лозунга, этой антиидеи, предложенной власти, выступили буквально несколько лишь маргинальных пропагандистов режима и тех, кто хотел бы выступать с этой точки зрения. Все остальные, опять-таки, подавляющая часть российского общества, независимо от того, где она находится, какие позиции она занимает по другим вопросам, выступила, по сути дела, с единой позицией, с позицией, которую сейчас можно называть консенсусной. Позиции, по поводу которой подавляющее большинство российского общества объединено, необходимость политической либерализации. И вот тут мы и обнаружили одну антиидею. Антиидею – это вот экономическая, технологическая модернизация без политической либерализации. И как ответ на эту антиидею – ответ российского общества. политическая либерализация. Единый ответ. Что же касается того, что вы увидели в скобках, я хотел бы обратить внимание, что в истории нашей страны, чтобы быть аккуратным, вообще экономическая и технологическая модернизация без политической либерализации вообще возможна. И здесь я бы не согласился, может быть, с некоторыми критиками этого подхода. Она теоретически и практически возможна.
Ну, китайских товарищей
и более того,
вспоминают постоянно.
Например, зачем? Можно связи. Спросить китайских товарищей, а лучше спросить российских товарищей, наших самих. Потому что история России богата на такие примеры. И самый яркий пример такого подхода – это сталинизм. Сталинизм – это технологическая и экономическая модернизация, понимаемая больше станков, больше машин, больше нанотехнологий за счет ликвидации прав и свобод граждан и за счет ликвидации самих граждан, перерабатывая их в пыль ГУЛАГа или во что-то другое. Поэтому независимо от того, кто какие слова говорит или не говорит по поводу Сталина и сталинизма, любые адепты экономической и технологической модернизации без политической либерализации и за счет политической либерализации по факту на самом деле отстаивают сталинизм.
Даже если они об этом сами не догадываются, считайте.
Ну, так же, как и герой Мольера. Uh-huh. То есть, иными словами, это защита сталинизма, это восстановление сталинизма, это ресталинизация в нашей стране. Это вот всевозможные разнообразные представления о создании нового класса, инженерного класса, нового класса специалистов, среднего класса и так далее, как основа демократизации. Мы это уже проходили. Мы за последние 20 лет столько раз слышали, что достаточно провести финансовую стабилизацию, это будет база демократизации. Финансовая стабилизация достигнута. Где у нас политическая либерализация? Нам говорили, что необходимо провести приватизацию. Важная вещь, не всякого сомнения. Обеспечивает ли это демократизацию? В краткосрочной перспективе нет. Нам говорили, что будут залоговые аукционы как путь к демократизации. Получилось? Нам говорили, что реформа электроэнергетики – это путь демократизации. И как? Мы продолжаем этот путь. И уже не только китайские товарищи, не только мировой опыт, наш собственный опыт, в том числе опыт не только давнего прошлого, не только недавнего прошлого, но последние 20 лет четко показывает. Без политических реформ, без политической демократизации, без общественной демократизации, без политической либерализации реального прогресса общества в перспективе добиться невозможно.
Ну, тут возникает вопрос, почему это очевидно одним и не очевидно другим? Или теперь это уже очевидно всем, включая самое важное руководство страны? Вот это непонятно. Тут люди у меня много спрашивают об этом. Мы сейчас давайте прервемся на несколько минут. У нас небольшой перерыв должен быть в программе «Особое мнение» с Андреем Илларионовым, и затем продолжим ровно с этого места. Я напомню, что у нас есть смс-портал +7 985 970 45 45. Через несколько минут в эфир вернемся.
Особое мнение. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова с «Особым мнением» у нас сегодня вместо программы «Народ против», так получилось, Андрей Илларионов. Мы подводим в такой свободной форме итоги заканчивающегося 2009 года, который Андрей Илларионов назвал годом нарастающего абсурда. Мы смотрим список 13 номинаций, которые есть в блоге Андрея Илларионова. Можно найти все это прямо вот сейчас, открыть, посмотреть на сайте «Эхо Москвы», так же, как и веб-трансляцию. Мы начали говорить об этой важной истории, связанной с экономической и технологической модернизацией без политической либерализации. Ну, тут вот, понимаете, вы перечислили разные вещи, да, которые связанные с тем, как это представлялось, предположим, в 90-е годы, как это дальше происходило, да. Ну, можно, скажем, приватизацию без либерализации 90-х годов списать на некую неопытность или непонимание процесса. Потому что я понимаю, я помню, как это представлялось вот в те времена, да, когда было устойчивое мнение, что люди должны получить собственность, экономическую свободу и так далее, и вот это автоматически дальше у них там вот какие-то внутри и снаружи выращивает там демократические ценности, представления и так далее, да? Ну, как потом выяснилось, этого не произошло по каким-то причинам. Ну, ладно, это было раньше. Сейчас этот опыт пройден, да? Сейчас вот снова получается, что или натыкаются на те же грабли, идут по второму кругу, но уже с худшим, в худшем варианте, или что?
Вы знаете, Оля, вы обратили внимание, возможно, на ключевой вопрос, ключевой содержательный, идеологический или философский вопрос последних 20 лет. Как обеспечить переход нашей страны, если иметь в виду большой переход, переход последних 20 лет из того, что у нас было во времена Советского Союза, из плановой экономики и, собственно говоря, вот такой коммунистической диктатуры в нормальное общество со свободной экономикой, со свободным политической системой, со свободным гражданским обществом. У нас тогда, в начале 90-х годов, господствовало мнение, оно, прямо скажем, оно было действительно не просто широко распространено, оно было господствующим не только среди тех людей, кто это осуществлял, но и вообще в целом обществе и за пределами нашей страны. Позиция была следующей. Достаточно или, по крайней мере, необходимо провести экономические реформы, создать рыночную экономику, создать класс собственников, обеспечить, провести приватизацию. И эти экономические реформы создадут необходимую базу, обеспечивающую стабильность, сохранение демократического строя и даже его дальнейшее усиление.
И они как бы будут в спину толкать вот общество, чтобы оно двигалось дальше в демократию, да?
Есть там разные уже там детали, вряд каким образом это происходит, но суть заключалась
идея
именно
такая,
в этом.
Да.
Я не буду скрывать, тогда, в начале 90-х годов, я тоже придерживался этой точки зрения, потому что эта точка зрения являлась тогда наиболее распространенной и у нас в стране, и за рубежом. Это был так называемый мейнстрим для политических наук, для экономических наук, для политической экономии. Казалось, действительно, это так. Хотя и были очень незначительное количество критических голосов, которые говорили, что на самом деле жизнь оказывается более сложной. Последние 18 лет четко показали, эта точка зрения является неподтверждаемой фактическими событиями. Можно провести рыночные реформы. Можно запустить рыночную экономику. Рыночная экономика начинает работать. Рыночная экономика обеспечивает действительно наполнение полок магазинов, прилавков товарами, продовольствием. Действительно заполняются одеждой, всевозможными бытовыми товарами. Люди начинают ездить за рубеж. Но с этими товарами, производимыми за рубежом или внутри страны, сама по себе демократия не приходит. Само по себе уважение личности не приходит. Защита прав человека не приходит. Независимый суд не приходит. Свободные средства массовой информации сами по себе не приходят. Для этого требуются отдельные усилия. И более того, мы знаем, что рыночная экономика в большей или меньшей степени существовала и существует во многих авторитарных и диктаторских режимах. И авторитарно-диктаторские режимы очень хорошо уживаются с рыночной экономиками. А являются ли это иранские аятоллы, или китайские коммунисты, или советские, российские генералы от госбезопасности? Они великолепно живут в условиях рыночной экономики. Тем более, что если эта рыночная экономика обеспечит им несопоставимо более высокий уровень жизни, благосостояния и собственности, о которой они помыслить не могли еще 20 лет тому назад. Создание демократической системы требует совершенно других усилий. И мы знаем, что, например, в первые два года, с августа 91-го, например, по октябрь 93-го года, в нашей стране была демократическая система. Она была несовершенной, но это была демократическая система с несопоставимо более регулярными свободными выборами, 91-93 год, с высоким уровнем свободы средств массовой информации и так далее, необходимыми элементами. Вот у меня... Но тогда рыночная экономика была, либо ее не было в 91-м году в настоящем масштабе, либо она только становилась. И вот теперь у нас есть рыночная экономика, а демократической политической системы нет. Если мы посмотрим, например, на пример такой страны, как Индия, Индия в течение нескольких десятилетий находилась в условиях, по сути дела, квазиплановой системы. Но это была демократическая страна. За исключением короткого периода в середине 70-х годов, когда Индира Ганди устанавливала авторитарный режим.
Но тем не менее, да, функционирующий парламент.
А тем не менее, это была демократическая система. Угу. Иными словами, в течение последнего десятилетия, по крайней мере для тех людей, кто старался не быть слепым, произошел процесс переоценки, в том числе и того, и нашей недавней истории, и своих собственных представлений о том, что необходимо для создания нормального демократического общества. Совершенно ясно. Одной рыночной экономики, одних рыночных отношений, одной частной собственности для этого недостаточно.
Так вот, вопрос. Вот я хочу процитировать вопрос, не полностью, потому что он длинно задан, но идея, мне кажется, важной. Судак из Оренбурга с таким ником. Он пишет о конкуренции в экономике и в политике, да, понятно. Это тот же закон природы, пишет Судак, как, к примеру, всемирное тяготение. Наверняка и Путин, и Медведев понимают, чтобы вода в речке бежала, нужен перепад высот, и чем он круче, тем энергичнее течение потока. Именно разность потенциалов является движителем в природе. И что пишет Судак? Они двоечники или лукавят в своих интересах? Вот это вот вопрос, который совершенно, на который многие пытаются найти ответ, не находят.
Вы знаете, я бы считал крайне непродуктивным, если мы начнем обсуждать, что представляют и что не представляют конкретные граждане. Это будет непродуктивно для нашей страны. Я думаю, гораздо более продуктивным было бы, если мы начнем, по крайней мере, с этой передачи в целом стране. Мне кажется, этот процесс уже довольно энергично начинается в последнее время, особенно вот благодаря этой теме, которая у нас оказалась идеей и антиидеей года, что необходимо для... Какие элементы являются абсолютно необходимыми для создания демократической системы. И вот коллега, упомянувшая о том, что политическая конкуренция, конкуренция в политике является столь же необходимой, как конкуренция в экономике. И с этим невозможно не согласиться.
Абсолютно, конечно.
Поэтому вот нормальное состояние человеческого общества, не побоюсь этого слова, это конкуренция и в экономике, и конкуренция в политике. Конкуренция в экономике у нас есть, хотя, прямо скажем, искаженная, неполная, с массированным государственным вмешательством, вмешательством тех или иных олигархических групп, клик власти и так далее. Это правда. Тем не менее, база более или менее рыночной экономики существует. В политике нет ничего подобного. Там нет даже намеков на конкуренцию. И поэтому ключевой вывод этого года, не мой вывод, ключевой вывод российского общества – необходимость политической конкуренции, необходимость политической демократизации, необходимость политической либерализации. Значит ли это, что эта идея будет воплощена в жизнь немедленно или, скажем, в следующем году? Не уверен. Так же, как экономические реформы. Идея необходимости экономических реформ появилась в конце 70-х годов. Потребовалось более десятилетия, чтобы эта идея охватила всем, тогда советским обществом и российским обществом. И к концу 80-х, началу 90-х годов фактически не было ни одной политической силы, ни одного политического деятеля, который бы отрицал сам факт необходимости экономического реформирования страны. Мы сейчас, как мне кажется, находимся в начале нового этапа, этапа идеологической подготовки к политическим реформам, к политической либерализации. Самое одно из главных достижений 2009 года – это осознание значительной частью российского общества необходимости политических реформ и политической либерализации. Потребуется, возможно, некоторое время для того, чтобы эта идея действительно охватила все общество и стала невозможным, сделала бы невозможным, неприличным какому бы то ни было деятелю, политическому или неполитическому, государственному или негосударственному, любому маргиналу делать заявления, которые некоторые совершенно отъявленные головорезы пытаются делать сейчас, о возможности модернизации без политической либерализации. Такие деятели немедленно бы подвергались всеобщему остракизму, как люди не от мира сего, а пытающиеся навязать стране путь назад. Я думаю, что нам потребуется некоторое время, но я надеюсь, что это время будет гораздо короче, чем то время, которое потребовалось для сознания российским обществом необходимости экономического реформирования.
То есть получается, что сейчас от 70-х годов нужно дожить до перестройки, например.
А как это будет, сейчас бессмысленно прогнозировать. Будет это происходить тем образом, как это происходило четверть века там, назад, или будет происходить каким-то другим образом, это мы узнаем сами, это решает исторический процесс. То, что мы сейчас можем сказать с высокой степенью уверенности, что наше общество вступило на этот абсолютно необходимый первый этап – этап идеологического понимания необходимости этих реформ. И это самое главное.
Тут спрашивают очень многие, честно говоря, даже меня это удивляет, слушатели просят, расскажите о Грузии, пожалуйста, пишут одни, другие пишут, как вот вам насчет грузинского экономического чуда. Услышать о причинах грузинского чуда просят одни, другие, наоборот, выражаются так, как это принято выражаться в последнее время по отношению к Грузии. Вы действительно считаете это чудом?
Во-первых, я должен извиниться. Во-первых, я, во-первых, считаю это действительно чудом. Во-вторых, должен извиниться. Я, увы, не смогу рассказать про Грузию, потому что Грузия – это большая страна с огромной длительной историей. Истории государственности Грузии длиннее, чем государственность России.
Это правда.
Это страна с богатой культурой, с невероятными памятниками. Я хотел бы обратить внимание на то, что грузинская власть сделала в этом году. Она сделала то, что сделала, что имеет право называть это событие не только неожиданным, как вы говорили в самом начале, но беспрецедентным. Беспрецедентным не только в истории Грузии, не только беспрецедентным на пространстве постсоветском, но, возможно, беспрецедентным в истории всего человечества. 6 октября грузинский президент внес в парламент Грузии акт свободы, проект акта свободы, который сейчас обсуждается в грузинском обществе, обсуждается в грузинском парламенте, и, видимо, в уже наступающем году будет приниматься парламентом. В этом акте свободы закладываются ограничения на деятельность государства, на деятельность правительства, на деятельность парламента, на деятельность президента. Законодательные ограничения. Законодательные ограничения на увеличение на пределы бюджетного дефицита, государственного долга, государственных расходов, на создание новых регулирующих органов, на выпуск разрешений, лицензий на ведение хозяйственного бизнеса, на введение каких-либо ограничений на конвертируемость национальной валюты лари. В этом акте свободы предполагается, что любые государственные власти в Грузии, не только нынешние, но и любые власти в будущем, не будут иметь возможности, не будут иметь права на увеличение налогового бремени, на увеличение количества налогов, на повышение ставок действующих налогов. Что власти Грузии, нынешние и будущие, смогут сделать? Только снижать ставки действующих налогов и уменьшать количество действующих налогов. В том случае, если какая-либо власть в будущем захочет изменить эту систему и попробует внести новый налог или изменить в сторону увеличения ставку действующего налога, единственный способ для этого – вынести этот вопрос на всенародный референдум. И только в том случае, если вся страна в результате всенародного референдума поддержит такое решение, возможно изменение этого ограничения.
Швейцария.
В Швейцарии нет такого рода ограничений, которые сегодня предлагаются грузинской власти. Такого рода ограничений, которые сегодня предлагаются грузинской власти, нет ни в Швейцарии, ни в Швеции, ни в Соединенных Штатах Америки, ни в Гонконге. Такого сейчас нет нигде. И то, что сегодня предлагается грузинской власти, является абсолютно беспрецедентным, является абсолютно неожиданным с точки зрения не только того вот абсурда, который происходит в нашей родной стране, но, в общем, того, что происходит в подавляющем большинстве стран современного мира. И это, вне всякого сомнения, достижение, не побоюсь этого слова, всемирно-исторического характера. Даже если этот акт свободы в оригинальном виде не будет принят, но в качестве самой идеи, в качестве самого предложения, что власть сама выносит на всенародное обсуждение, на обсуждение парламентариев и агитирует за установление законодательных ограничений для своей собственной деятельности. Это, вне всякого сомнения, прорыв, конечно, в будущее.
Ну, у Саакашвили нет репутации такого отъявленного демократа, потому что разные сложности, которые есть со средствами массовой информации в Грузии, например, там его обвиняют в том, что он очень много власти взял вот под президента и так далее. С выборами там были какие-то претензии. Это как комбинируется?
В чем вопрос?
Вопрос в том, что является ли действительно президент Саакашвили, который вынес вот такой вот проект, он действительно это делает искренне и по-настоящему, или тут какая-то другая, более простая история?
Вы знаете что? Ну, найдите какую-то другую гипотезу. А почему другой президент этого не делает? Вот почему человек, занимающий пост российского президента, не делает подобные вещи? Вот к нему нет никаких претензий по поводу демократии? По поводу средств массовой информации, по поводу независимости суда, по поводу политических заключенных, по поводу агрессии, совершенной против соседней страны, в нарушении конституции собственной страны, несмотря на юридическое образование, в нарушении норм международного права. Нет никаких ограничений, нет.
Президент Российской Федерации сказал, что свобода лучше, чем не свобода.
Кроме того, что он сказал, он что-нибудь сделал в подтверждение этого? Вот господин Саакашвили, несмотря на все обвинения, которые делаются, вот он делает конкретные вещи. Он сделал то, что никто, не только за пределами Грузии, но и в самой Грузии, не считал возможным, что это вообще в принципе возможно. Он создал новую грузинскую полицию. Никто в принципе не мог в Грузии представить, что грузинская милиция перестанет брать взятки. Вот можно поговорить с грузинами. Сами грузины говорят, мы 6 лет тому назад этого представить не могли. Это не значит, что она идеальна. Но контраст между тем, что было тогда, и тем, что сейчас есть, он невозможный, он непредставимый. За эти годы выросло уже, по сути дела, новое поколение, вырастает новое поколение, которое не знает, как давать взятки. Это к разговору о том, что та или иная страна, тот или иной народ обречены на какое-то иное существование. Вот у нас есть такие навороченные, такие философы доморощенные, которые рассказывают, либо почему Россия не Америка, либо потому, что у нас там долгое время, и мы всегда на 50-60 лет обязаны отставать от Соединенных Штатов Америки и от Европы. Кто такое сказал на 50-60 лет?
Это всегда очень обидно звучит, это правда.
Нет, это не обидно, это неправда, это неверно. Это ложное утверждение, это фальсификация, не говоря о том, что это оскорбление собственного народа. В том случае, если люди, сами люди, в том числе люди, которые находятся во власти, не готовы с этим смириться, они могут это сделать. Они могут это сделать в очень короткое время, в том числе и за 5-6 лет. Как это смогли сделать наши соседи, которые, кстати говоря, по культурному коду, по всем международным сравнению, оказываются весьма похожими на нас. Они смогли это сделать. При той же православной культуре. И, кстати говоря, находящиеся в гораздо более трудных геополитических условиях. При оккупации части собственной страны чужими войсками и не имея таких ресурсов, не имея таких богатств, не имея такого высокого уровня экономического развития, более высокого уровня экономического развития, как мы, они смогли это сделать. Если смогли это сделать грузины, почему это не могут сделать русские? Почему это невозможно сделать в России?
Так вопрос, почему?
Вот потому что
говорите,
мы возвращаем.
Консенсус есть в обществе по поводу того, что необходима политическая модернизация.
Нет, консенсус в том виде, в каком он требуется для осуществления необходимых политических реформ, еще нет. Он начинает формироваться. Сейчас мы видим, что представители разных сторон политического спектра высказываются в пользу именно политической либерализации. Потребуется некоторое время для того, чтобы этот политический консенсус действительно состоялся.
Большая страна дольше раскачивается, короче говоря.
Я бы сказал, ключевой фактор для такого рода перемен, для любого рода перемен, это люди. Люди, которые формируют государственную политику и которые формируют общественное умонастроение. Не уровень экономического развития, не наличие нефти, не наличие богатств, не уровень цен на мировом рынке, не притоки или оттоки капитала, не от того, что происходит в Соединенных Штатах Америки или в Европе, не от того, какие трубы куда идут. Это зависит от людей, от того, какое мировоззрение есть людей, от того, какие ограничения они себе сами ставят и какие цели они себе ставят, от того, что это, от того, являются ли эти люди временщиками или государственными деятелями, думающими о своей стране и о своем народе. Вот это является ключевым фактором для успеха или провала того или иного государственного руководства.
У нас остается буквально 3 минуты или меньше. Хочу успеть обсудить еще одну тему. Вот Володя пишет нам смс-ку. Либерализация означает потерю Чечни. А в вашем рейтинге первый пункт в качестве события года – гражданская война на Кавказе, а шестой – решение года во внутренней политике, соглашение между Евкуровым и Мамсуровым о возвращении ингушских беженцев в пригородный район. А люди спрашивают, правда ли, что не кажется ли вам, что Россия собирается утопить Северный Кавказ в крови? Вот сразу вместе вот все вот эти вопросы в одном пакете.
За 2 минуты.
Угу.
Вы знаете, я вам так скажу. Вот коллега, который спрашивает, не означает ли это потерю Чечни? Как зовут этого коллегу?
По-моему, Андрей. Угу. Нет. Володя его зовут.
Спросим у Володи. А Володя владеет Чечней? Володя контролирует Чечню? Этот Володя или другой Володя, или какой-либо иной Володя контролирует Чечню? Все Володи Российской Федерации контролируют Чечню?
Вы хотите сказать, что она уже потеряна?
Я хочу сказать, что Чечня... Нынешняя Чечня является в гораздо большей степени независимой, чем когда бы то ни было в течение последних нескольких десятилетий.
И о чем она мечтала?
И разговор по поводу того, кто и что потерял, это разговор такого уставшего империалиста, желающего контролировать другие народы. Нравится это или не нравится? Больно это или не больно? Надо давать себе отчет, что в 20 веке контролировать и господствовать над чужими народами, это значит уничтожать свободу своего собственного народа. И Россия никогда не сможет обеспечить себе настоящего прорыва в свободное будущее, если она будет пытаться контролировать судьбы других народов.
То есть вот я возвращаюсь к этому решению года во внутренней политике по поводу соглашения, которое между собой заключили 2 кавказских лидера.
И, кстати говоря, вот это событие, без Москвы, хотя, вне всякого сомнения, оно пока еще очень скромное, оно ограничено, это первый шаг, но это первый шаг, который имеет, во-первых, историческое значение. Это попытка преодоления, как минимум, вот войны между двумя народами, между двумя общинами, между двумя обществами, двумя республиками, которая идет уже несколько десятилетий. И это шаг, который эти республики и их руководители сделали сами. Это, по сути дела, пригородный район, это, по сути дела, такая наша маленькая Палестина, когда два народа заявляют и имеют определенные основания на исторические права, на земли, на собственность в этом районе. Разобраться в таких чрезвычайно тяжелых, болезненных, кровавых вопросах невероятно тяжело. Без самих народов это невозможно. И это вопрос, который Володи, увы, решить не могут. А может быть, к счастью.
Спасибо большое. Наше время, к сожалению, истекло. Андрей Илларионов был у нас сегодня в программе «Особое мнение». Спасибо вам. С Новым годом.
Спасибо вам и вам.
«Особое мнение».